История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В студии радио «Говорит Москва» 20.06. Меня зовут Николай Стариков. В эфире программа «Наследие». В этой программе мы с вами опускаемся, ныряем в прошлое для того, чтобы лучше понимать прошедшие дни, разобраться в сегодняшних событиях, ну и, конечно же, понимать то, что нас ждет в будущем. Сегодня мы будем с вами говорить о польско-российских отношениях. Ну, вообще-то, потому что мы с российской стороны, давайте скажем, о российско-польских или еще проще, о русско-польских отношениях. И к этому нас побуждает дата, собственно говоря, 17 сентября, то есть вчера, можно сказать, что и сегодня, исполнилось 85 лет с момента начала освободительного похода Красной Армии. 17 сентября 1939 года Красная Армия зашла на территорию бывшего польского государства и освободила. А вот кого освободила? От кого освободила? Мы это и обсудим сегодня с нашим гостем. У нас в гостях журналист, общественный деятель, автор телеграм-канала «Оптимистка в штатском» Полина Реутова. Добрый вечер, Полина.
Добрый вечер.
Ну, давайте вот с этого вопроса, вернее, ответа и начнем. Так кого от кого освободила Красная Армия, зайдя на территорию бывшего польского государства?
Я не соглашусь с тезисом, что это было подлинное польское государство. Это был непонятный политический новодел. Плоть от плоти проект Антанты, воссозданный по совершенно надуманным основаниям по итогам Версальского мирного договора, после чего пан Пилсудский решил поверить в себя и увеличить территорию далее линии Кирзона, на что он не имел совершенно никакого права, напав на обескровленную Советскую Россию. Мы получили Рижский мир, совершенно позорный, в ходе которого были захвачены части Белоруссии и Украины.
То есть вы так коротко сейчас повторили историю части территории Советского Союза, России, Белоруссии, Украины, но с момента крушения империи.
Потому что 17 сентября именно эти части и были в результате освобождены от польского гнета.
Тогда в вашу копилку я добавлю цитату Вячеслава Молотова, который сказал, что Польша – это уродливое детище Версальского договора.
Ну, уродливое дитя Версальского мира,
с Польшей мы так быстренько разобрались, которая воссоздалась после крушения нашего государства в 1917 году. Итак, освободили мы западных белорусов, говорила советская историография, и западных украинцев.
Да.
А от кого освободили?
От поляков и от немцев отчасти. Ну, хотя с немцами там особых столкновений не было, в большей части от поляков и от отсутствия власти там, потому что там уже началась конкретная угроза, было непонятно, что будет с этими людьми, потому что уже начались эпизоды такого геноцидного характера, есть некоторые свидетельства по данному вопросу, и открыто советское руководство сказало, что поскольку польского государства больше не существует, мы вынуждены, мы считаем обязанными выйти и защитить этих людей. Здесь я могу даже процитировать ноту, которая была вручена послу Польши в Москве.
По фамилии Гржибовский. Тяжело его выговорить.
Тяжело выговорить, да. Сказано было буквально следующее. Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение 10 дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры, что совершенная правда, потому что польское руководство просто исчезло в качестве власти. Оно перестало обладать какой-либо властью и физически исчезло. Кто-то в Румынию, кто-то в Брест, а кто-то в Лондон. Это известная история. Варшава, как столица Польши, не существует больше. Если нет столицы, значит, и нет государства, естественно. Польское правительство распалось. и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Это была мотивация в том числе.
Ну и в том числе, конечно, спасти вот наступающие немецкой армии наших славянских братьев. Конечно. Но прежде чем мы вернемся к хронологии событий сентября 1939 года, я хотел напомнить смс-портал. Дорогие друзья, мы ждем ваших вопросов и реакций. +7 925 48 94 8. Также телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ну и на YouTube-канале «Говорит Москва» вы можете нас сейчас смотреть. И также подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал нашей гости Полины Реутова, телеграм-канал «Оптимистка в штатском», вот такое интересное название. Ну и на мой телеграм-канал тоже, у меня банально все называется, Николай Стариков, меня можно найти по имени и фамилии. Итак, несколько, так сказать, хронологических нюансов того, что происходило в сентябре 1939 года. 1 сентября 1939 года Германия атакует Польшу. И обратите внимание, что прошло с той поры 16 дней, а в ноте советского правительства трактовка происходящих событий ровно такая. Да? Идет германо-польская война, Польша разбита, Польша потеряла, Польша перестала существовать как государство, и поэтому Советский Союз вводит войска не на территорию Польши, он вводит войска в некий вакуум для того, чтобы там был порядок, для того, чтобы ничего там плохого не происходило. Я хотел бы обратить еще на ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на один момент. Почему Красная Армия была введена именно 17 сентября? Вот здесь нам стоит помнить, что товарищ Сталин – это такой, знаете, биологический компьютер. Он все просчитывал, ну, почти все, все-таки человек, а не компьютер, но близко к этому.
И поговорил с японцами.
Совершенно верно. Дело в том, что, я напомню вам, в августе 1939 года Советский Союз разгромил японскую армию на Халхин-Голе, командовал войсками будущий герой, тогдашний герой маршал Жуков, но боевые действия продолжались в том смысле, что Красная Армия додушивала окруженную японскую группировку, и было непонятно, к чему это приведет. Война тогда не была объявлена, не было вообще никакого конфликта, даже термин «специальная военная операция» не использовался. Просто происходили боевые столкновения на территории, кстати, третьего государства, Монголии. И риск Советского Союза и Сталина был следующий. Немцы, с которыми есть договор о ненападении... Конечно. Немцы, с которыми был договор о ненападении, но кто верит Гитлеру, могут начаться боевые столкновения на территории Польши, так же, как они происходили на территории Монголии. Поэтому, как только японцы подписали определенные соглашения со Сталином о том, что боевые действия закончены, а это произошло 16 сентября 1939 года, 17 числа Красная Армия вошла туда, куда она вошла. Какова была реакция Польши? И вообще, было ли там кому реагировать на это?
Реакция Польши была убежать и молчать. И более того, доподлинно известно, что до 2 сентября 1939 года Советский Союз задавал вопрос, а почему вы не просите помощи Советского Союза? Задавал вопросы эти Польши. Польское руководство молчало неделю, а через неделю дало негативный ответ.
Ну, это... в общем, 18 числа на следующий день...
доподлинно известно.
Да, доподлинно известно, что польское руководство убежало в Румынию.
В Румынию.
Британия сделала заявление, что она все равно считает это руководство законной властью Польши.
Правительство в изгнании.
Да, но знаете, что интересно? Что в Лондоне потом материализовалось какое-то другое правительство. То есть убежал один списочный состав, а в Лондон прибежал совершенно другой вопрос. Кто же формировал это правительство? Британская разведка.
Британская разведка формировала приблизительно все, что связано с Польшей на протяжении всего 20 века практически. Ну, хорошо, до событий Второй мировой, вот так скажем. А потом уже после, когда уже Версальский договор развалился, и тогда уже Польша вернулась и стала прокси Британии полностью уже открыта. Хотя я думаю, что и закрытыми они прокси оставались на протяжении всего этого времени. И очень важный момент. Отправной точкой-то стало что? Гарантии безопасности, данные Польши
со стороны Великобритании.
Со стороны Великобритании открытые помпезные гарантии безопасности. То есть они определили заранее, кто является агрессором. И тогда, несколько ранее, был сначала создан план «Захуд», он же план «Запад».
Это польский план.
Это польский план войны с Германией после надуманного основания, по надуманному совершенно основанию, после прохода нескольких судов немецких близ Данцига, он же Дянск.
Что он подразумевал этот план?
План войны с
Германией. То есть как ее видели в Варшаве?
В Варшаве видели укрепление своих рубежей, раз, видели полный захват окончательный Данцига, потому что он формально все равно им не принадлежал, а перед этим в 1938 году еще немцы пытались договориться, Гитлер открыто предлагал некоторые соглашения, там в обмен даже на постройку железнодорожных магистралей, что отдайте просто Данциг. А Данциг — это был вольный город под предводительством Лиги наций, как известно. А Польша там просто выполняла полицейские таможенные функции. Больше ничего другого там не было.
Ну, то есть, накануне начала, давайте использовать термин Вячеслава Молотова, германо-польской войны, которая началась в сентябре, у Польши был план, который был подготовлен в начале 1939 года.
Быть точнее, в марте он был подписан. Если быть точнее.
И, насколько я помню, этот план «Заход», он подразумевал не оборону.
Нет, он подразумевал именно нападение.
Именно нападение. То есть Польша готовилась наступать на Германию.
Да, более того, отмобилизовали порядка 350 тысяч человек. Было несколько армий создано, а несколько армий уже созданных были отмобилизованы и выдвинуты на границу с Германией. Еще 17 марта, внимание, 1939 года. У Гитлера еще, как мне представляется, в голове плана Вайс даже в проекте не было.
Ну, здесь, дорогие друзья, хочу напомнить, что понятно, что Гитлер — это главный враг нашего народа, который совершил огромные преступления, но историческим фактом является то, что у Германии не было плана войны с Польшей,
да, на тот
до
момент точно.
1 апреля, а план Польши, войны с Германией, был написан, подготовлен в середине марта. То есть, когда Польша отвернулась от Германии, от своего бывшего, ну, на тот момент фактически действующего союзника, только после этого Гитлер подготовил, можно сказать, на коленке план Вайс. Поэтому Гитлера мы никоим образом не оправдываем, но исторические факты — это очень, очень важно. Здесь, знаете, что, мне кажется, важно понять, что Польша, которая все время старается выставить себя в роли некой жертвы гитлеровской агрессии, отчасти она права, потому что потери большие в человеческие Польша понесла, но ведь Польша была союзником Гитлера.
Да.
Вот, Полина, расскажите, пожалуйста, историю, ну, если можно сказать, дипломатического танца Германии и Польши после прихода к власти Гитлера.
Они же первый союзнический договор подписали в 1934 году.
Да, Польша была первой страной, которая подписала...
Да, Польша была первой страной. А потом были очень интересные переговоры по содействию Польше в войне по плану Схуд уже. Схуд – это Восток. Это план Восток, который Польша нарисовала где-то в 1936-1937 году.
Я вот боюсь, что наши слушатели, польские слова Схуд и Захуд очень похожи между
смотрите,
собой.
Смотрите, хорошо. План Восток. Вот план Запад, он же Запад, это план войны с Германией, а план Восток – это план войны с Россией.
Похоже, что поляки не очень заморачивались, придумывая
названия. Они не заморачивались с названиями, с концепциями, они тоже не заморачивались, они были предельно просты, но привело это, мы видим, к чему, собственно. И даже Бек, не скрывая, говорил о том…
Бек – это министр
иностранных дел Польши. Не скрывая, наши дипломаты это подтверждали еще в 1938 даже году, что они претендуют на советскую Украину, и в Германии по этому поводу велись переговоры.
Я знаю, что у вас есть там цитата из тех самых польских планов, поэтому прошу вас ее посмотреть, а я пока, так сказать, небольшую паузу техническую в этом смысле займу вопросом, который прислали наши уважаемые слушатели. Виталий Фили пишет следующее. Как современные поляки относятся к Пилсудскому? Ведь в Польской республике до 1939 года существовал так называемый режим санации, режим оздоровления, детище Пилсудского. Правил он как правый автократ с элементами фашизма, гнетом белорусов и украинцев. По идее, современная демократическая прогрессивная Польша должна как минимум предать его забвению. Но памятник ему в Варшаве стоит, и портреты есть на некоторых злотых, и как-то Польша не стесняется своего диктатора. Полин, поэтому вот нам расскажите, как относится к Пилсудскому. Но прежде чем вы ответите, просто еще добавлю. В 1935 году Юзеф Пилсудский произвел государственный переворот в Польше. То есть это даже не может подвергаться сомнению, потому что это выглядело так. Пилсудский в этот момент был не у власти, и несколько вооруженных частей устроили военный мятеж. В Варшаве были уличные бои, в итоге чего Пилсудский опять возглавил государство. Вот как к этому диктатору, захватившему власть в результате государственного переворота, относится нынешняя Польша?
Ну, насколько мне известно, весьма положительно.
То есть это не смущает поляков?
Совершенно не смущает. Их много чего не смущает. Их не смущает то, что делала Украина в то время. Ну, хотя сейчас на серьезных уровнях все-таки прорываются некоторые вопросы там, касательно действий украинских полицаев с польским народом во время Великой Отечественной Второй мировой войны. Но тем не меньше. Нет.
Ну, знаете, видно какую-то преемственность, потому что да? Пилсудский сделал государственный переворот, и на Западе его тоже как-то диктатором не считают. Он основатель польского государства и такой уважаемый деятель, в том числе и в англосаксонском, в западном мире.
Николай, вам больше скажу. У нас на Западе Сталина диктатором в то время не считали Черчилль и Рузвельт, если почитать письма, которые они ему писали.
Ну, я и сейчас не считаю Сталина диктатором, надеюсь,
нет, что... Нет, это они-то считают.
Большинство наших слушателей с этим в итоге согласится.
Я к тому, что очень такая многовекторная политика у этих людей.
Цитата из польского плана.
Да, вот в датированном декабрем 1938 года докладе.
Это Восток или Запад? Какой план?
Это план Восток. Это
то есть войны с Советским Союзом.
Войны с Советским Союзом, да. Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке. Поэтому наша возможная позиция... Это, кстати, было уже после переговоров в Германии, что важно. Наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле. Кто будет принимать участие в разделе... разделе России имеется в виду. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться и физически, и духовно. Главная цель – это ослабление и разгром России.
Ну вот в итоге...
Далее, если концептуально подойти к вопросу, поскольку Польша, как мы уже сказали и доказали, это полностью британские прокси, а Британия, она не согласна с концепцией Монтрё по итогам развала Османской империи. Она хочет контролировать все Северное Причерноморье, и они руками поляков хотели просто получить под контроль Украину, и им нужен был выход к Черному морю, если совсем глобально.
Ну, на самом деле...
И еще один очень важный момент, который нельзя не отметить. Фунт стерлинга номинально все-таки тогда еще... оставался мировой резервной валютой, но серьезно терял свои позиции, в том числе благодаря Германии. Им было невыгодно развитие Германии в британских кабинетах. Им нужно было ослабить и Германию, и Советский Союз. А Германия тогда, на тот момент, по-моему, к 1938 году, она выходила уже на вторые позиции по объему экономики в Европе.
Ну, знаете, я хочу сказать, что в целом это все очень напоминает сегодняшнюю картину. Конечно. Ну, сегодня же Польша – это абсолютный протекторат в Лондона и Вашингтона. Ну, ведь так.
Лондона, скорее.
Ну, я сейчас вот эти в сорта бы не вдавался. Такая инициативная. Все время хочет закупить оружие. Постоянно мечтает об историческом реванше против России. Украину тоже хочет. Только в тот момент, который мы с вами обсуждаем, Украина была частью Советского Союза, а сейчас они под видом помощи независимому украинскому государству спят и видят, как бы откусить от него значительный кусок. Совершенно верно. Ничего, дорогие друзья, исторически не меняется. Мы ждем ваши вопросы по телефону +7 925 48 94 8. Но, Полин, мы с вами так достаточно вольно двигаемся по большому промежутку истории. Ну, наша задача рассказать о российско-польских взаимоотношениях. Итак, сентябрь 1939 года. Польское правительство бежит.
Да,
в плен Красной Армии попадает, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч солдат. При этом боестолкновений практически нет. Польская армия не оказывает сопротивления. Население встречает цветами, потому что население – это люди, которые прекрасно говорят по-русски. По сути, это люди, которые еще помнят...
И мы возвращаемся к Рижскому миру, потому что Это захватническая война и то, что случилось по итогам, захват этих территорий.
Уточните, какая война? Какая война, да? Это важно.
Русско-польская война, в результате которой был заключен Рижский мир. В результате которой Польша получила неправомерно и совершенно отвратительным образом часть Белоруссии и Украины.
Но это та война, когда Тухачевский в обратку дошел до Варшавы, и там, к сожалению, потерпел поражение. Итак.
И именно поэтому и встречались с цветами, потому что власть для этих людей польская была мерзким, богопротивным детищем.
А вот что было не так в этой польской власти на территории, которые потом справедливо вернулись в лоно своей исторической родины? Что там делала Польша?
Здесь, знаете, у меня возникает аллюзия, чтобы наилучшим образом объяснить, с тем, что киевский режим, раз мы параллели проводим исторически, что киевский режим делает с юго-восточной частью Украины, и что делал с Донбассом? Навязывание языка чуждой культуры, этнические преследования в том числе. Много фактов было зафиксировано. Полный набор.
Православие преследовали?
Православие преследовали.
Ну вот теперь полный набор того, что делает сегодня
киевский режим. Православие преследовалось, да. То есть все, что делала так называемая Украина на Донбассе, в ходе так называемой АТО и в последующем, на других территориях, которые она считает почему-то своей, то же самое делала Польша на этих захваченных территориях. И достаточно много времени, даже в таких исторических масштабах, сейчас время быстрее побежало, но достаточно много времени же прошло, казалось бы, уже могла отработать как-то пропаганда. Уже начались технологии вещания, да, на население, там путем прессы и так далее. Но на людей это не сработало. И Полина, несмотря ни на что, встречались советские войска с цветами.
Я прерву вас на секунду, потому что на людей это все-таки сработало. Обычно мы берем звонки во второй части программы, но сейчас у нас тут шквал звонков, поэтому предлагаю взять один из звонков. Давайте надеваем наушники и принимаем звонок.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и слушаем вас.
Я вот хотел спросить, я читал, вот, что принадлежность территории определялась по национальности. Допустим, если на данной территории живут украинцы, значит, это Украина. А национальность определялась по языку. Вот это правильно? И так вот определял территории, ну, вот эта линия Кирзона, она именно так и определялась, и Сталин руководствовался именно этим принципом.
Хорошо. Абсолютно верно. Именно по линии Кирзона как раз Советский Союз и предлагал уже эти территории делить в последующем, потому что это этническая граница, где и по языку, и по религии люди физически на карте разделялись. Абсолютно верно.
Ну, я хотел бы здесь добавить, что в сегодняшнем киевском мифотворчестве есть в том числе и определенные исторические мифы, связанные с взаимоотношениями с Польшей. Естественно, все киевский режим сегодняшний, советское, рисует в черных красках, и поэтому мы должны сказать правду. А правда такова, что по окончании Великой Отечественной войны Советский Союз вернул Польше часть территорий, которые вошли в состав Советского Союза в результате вот этого освободительного похода, о котором мы говорили.
И часть Украины была передана Польше по окончании Второй мировой войны, но почему-то об этом забывали.
Совершенно верно. И дальше произошел в 45-м, ну, в основном в 46-м и частично в 47-м
Большая
году.
Большая сталинская перекройка, так называемая.
Обмен населением, когда поляков, которые остались на территории Советского Союза, в советскую Польшу, ну, просоветскую Польшу переселили, а с территории Польши переселили, ну, соответственно, украинское население. И самое главное, когда мы об этом говорим, помнить, кто виноват, что это оказалось необходимо. Бандеровцы, которые устроили кровавый террор поляков, соответственно, отношения были, мягко говоря, очень сложные. На территории Польши действовали бандеровские банды, точно так же, как и на территории Советского Союза. И поэтому было принято решение вот такой обмен населением произвести. Его сейчас очень-очень трагически рисует киевский режим. Все было, на самом деле, значительно мягче. Но хочу сказать, что первая часть нашей программы, дорогие друзья, подошла к концу. Напомню, что у нас в гостях Полина Реутова, журналист, общественный деятель, автор телеграм-канала «Оптимист Кавштадтска». Мы говорим мы о взаимоотношениях России и Польши и продолжим говорить об этом через небольшую паузу.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Продолжаем программу «Наследие». Сегодня мы говорим о российско-польских взаимоотношениях. В гостях у нас Полина Реутова, журналист, общественный деятель, автор телеграм-канала «Оптимистка в штатском». В первой части программы мы, ну так, плотненько, но в общем коснулись истории 1939 года, потому что вчера исполнилось 85 лет освободительному походу Красной Армии, которая воссоединила Западную Украину, Западную Белоруссию с родиной-матерью. Сейчас хотелось бы одновременно нырнуть чуть подальше, поглубже в историю и вынырнуть уже в современном периоде. Вот смотрите, дорогие друзья, как говорится, для тех, кто не знал, в истории было три раздела Польши.
Я не согласна.
Ну, Полина, как говорится, наша программа как раз место для дискуссии, мы здесь хорошо, подискутируем. Ладно. Я озвучиваю, так сказать, официальную версию истории.
Ладно.
Три раза Россия во времена Екатерины II вместе с Пруссией и Австрией, кстати, хочу сказать, Россия не хотела, основным движущим мотором этого раздела выступали немцы, поделили Польшу на три части. И с 1795 года польского государства не было. Это вот каждый раз, когда, знаете...
Великолепная была эпоха, кстати, все были счастливы.
Ну, я думаю, что в Польше с вами не согласятся. Что я хотел сказать? Очень часто российские либералы, западные политики говорят, надо соблюдать международное законодательство. Да. Я всегда хочу их спросить, а на какой год? Вот, дорогие друзья, чтобы вы представляли, 123 года Польши как государства не было. Ни год, ни два, ни 15 лет. 123 года. Потом на руинах Российской и Германской империи возникла в 1918 году Польша, немедленно начала воевать с русскими и с немцами, немедленно начала воевать с литовцами, то есть такой британский проект начал разрастаться в центре Европы.
А, кстати, маленькая ремарка. Литва забыла, что как раз в результате событий 1939-го было возвращено Вильно.
Совершенно верно, Полина. Я вот как раз хотел, чтобы вы вернулись вновь от этого к 1939 году. Почему? Потому что когда на Западе пытаются там приравнять Сталина к Гитлеру, приводят пример вот судьбу польского государства, которое, ну, на самом деле было союзником Гитлера и отказалось сотрудничать с СССР в деле предотвращения нацистской агрессии, то как-то забывают, что Литва получила Вильнюс, нынешнюю свою столицу, и Виленскую область, в результате исчезновения польского государства в 1939 году. Но почему-то никто Литву ни агрессором не называет.
Она даже... у нас жертва.
Вот почему? Почему такой избирательный, так сказать, подход? Вот Сталин плохой, а президент, кто там, Сметона был, да, в Литве, по-моему, да, такой абсолютно фашистский диктатор, без натяжки. Он почему-то демократ.
Потому что как-то негоже, особенно нынче, считать так называемые страны Прибалтики чем-то агрессивным. Потому что это прокси западных, как мне представляется, нынче фашистских режимов.
Ну, то есть плоть от плоти. Политическая целесообразность это диктует исторический взгляд.
Это исключительно политическая целесообразность и не более того.
Тогда вопрос про сегодняшний день. А какая политическая целесообразность для Польши диктует плохие отношения с Россией? С учетом того, что мы с вами вспомнили три раздела Польши, 1939 год не считается разделом Польши, но, в принципе, тут, как говорится, можно подискутировать.
Почему? А восстание Хмельницкого вы не считаете разделом Польши?
Я считаю это борьбой русского народа за самоопределение. Но вот почему? Почему Польша сегодня настроена агрессивно против России? Ну, сейчас можно сказать из-за ситуации на территории Украины. Отмотаем несколько лет назад. На территории Украины еще не произошел государственный переворот. Поляки все равно двигались со стороны от хороших отношений или нейтральных отношений к Советскому Союзу России в сторону отрицательных отношений. Почему это происходит, Полин?
Потому что это не субъектное квазигосударственное образование, которое не способно самостоятельно определять свой политический путь. Их политический путь определяется за Ла-Маншем. И так происходит очень давно. Я думаю, что по этой причине. Отсюда уже идет работа с населением, идет работа пропаганды, идет работа научных концепций, издание учебников, научных конференций. На одной мне доводилось бывать. Просто знаю, о чем говорю. Тогда еще можно было.
Это была польская конференция?
Это была польская конференция, это был 2013 год. Тогда еще было можно. Сейчас себе такое представить совершенно немыслимо, конечно, в Кракове тем более. Поэтому комплексная работа. Они считают себя одновременно чем-то субъектным, прекрасно понимая, что от субъектности там никогда ничего не оставалось.
А фантомные боли? Мне кажется, что когда-то где-то вот два славянских народа между собой кто-то перессорил. Я даже не готов сказать, кто. Но с тех пор вот соперничество двух государственных проектов, ну, скажем так, Российской империи и Польской империи, они происходили. Ну, мы же 4 ноября что празднуем? Изгнание поляков из Кремля. То есть они вот прям вот здесь были. Мы с вами сейчас в московской студии вот так приглядеться в окно. Где-то поляков бы увидели, если бы мы сидели бы на несколько столетий раньше. Кстати, они там так сидели, друг друга ели, в буквальном причем смысле, потому что продукты закончились, а поляки еще были. Поэтому у них другого питания не оставалось. То есть вот это соперничество между двумя народами происходило очень долго. Мне кажется, что помирить пытались, ну, почти все русские государи, начиная с Александра I, дальше Николай I, Александр II. Все время давали полякам вольности. Сейчас не будем подробности какие-то. Наконец, Ленин пытался помирить, Дзержинский, Сталин. А все равно не получается. Или это возможно? Могут ли быть хорошие отношения между Россией и Польшей?
Только на бытовом уровне. На политическом уровне нет. Хотя и на бытовом уровне сейчас это тоже себе крайне трудно представить на самом деле. Я не согласна с вашим тезисом, что два народа борются друг с другом. Мы с ними не боремся.
Ну, государственные проекты,
это
да?
Они борются с нами.
Ну,
с упорством, достойным лучшего применения.
Полин, вот у вас телеграм-канал называется «Оптимистка в штатском», но то, что вы сейчас сказали, выглядит не вполне оптимистичным. То есть получается, что не может быть, это вопрос, дружественной России Польши.
А я вам отвечу на этот вопрос историческим примером. Надолго Польши хватило после Второй мировой войны и после создания Версальского мирного договора? Надолго ли хватило поляков? Ну, в масштабах истории.
Ну, хватило ненадолго, но у них друзья были такие, англичане. Эти ребята так они, всех так, подкидывают
так они
в костер.
Они всегда были, и они будут до тех пор, пока будет существовать этот малоприятный остров.
Совершенно верно. Из этого вытекает тот вывод, которым я хотел бы с вами поспорить. Польша может быть дружественной России, может быть большой и сильной. И Сталин пытался ее делать именно такой, и часть немецкой территории передал полякам. В случае, если в Варшаве сидит пропольская власть, которая понимает, что дружба с Россией означает развитие Польши, а вражда с Россией означает очередной раздел Польши. Вот мне кажется, такая Польша может существовать, но наши исторические попытки создать такую Польшу, к сожалению, упирались в ограниченность этого исторического периода. Если бы еще 123 года прекрасных отношений между Советским Союзом и Польшей, мне кажется, эта вражда бы уже ушла. Но я предлагаю принять звонок, потому что у нас тут совершеннейший аншлаг. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем.
Алексей Крылатский. Ну, у меня нисколько вопросов. Насколько я помню, по Тегеранской конференции, во-первых, по расселению народа, то есть, опять же, с польской территории, от пресловутой Пруссии Восточной, с нашей территории Калининграда, то есть решение принято о том, что в национальных государствах живут национальные народы, а остальные поводы для войны, там, Силезия, вот, ну, не Силезия, в том числе из Силезии немцев всех депортировали, депортировали из Пруссии всех, как оплот прусского милитаризма. То есть я говорю про то, что про вашу реплику, а то, что это обмен населением был только ну, между Советским Союзом и Польшей. Ну, украинцев на поляков меняли. Причем не в нашу сторону, не в нашу пользу. Там, по-моему, 3 миллиона поляков поменяли на 1 700 000 украинцев. Ну вот. Второй момент, опять же, что Польша не имела 132 года своей государственности. Ну, конечно же, имела.
123.
Она входила... Просто была личная уния между монархами, но свои законы, свои семьи, ну, как Великое княжество Финляндское тоже. Тяжело сказать, что это была часть это была часть Российской империи, но то, что это была часть русского государства, ну, это вообще не факт.
Это был субъект, хорошо, как Алексей. Сейчас, Российской Федерации.
Спасибо.
Субъект? Это личная уния. Между. Это то же самое, когда
определенно... Так у нас в республиках образование... тоже свои законы и свои конституции.
Алексей,
что?
Спасибо. Вы задали вопрос, и мы сейчас дадим возможность нашей уважаемой гости ответить. Полина, ну вот, ответьте, пожалуйста. Во-первых, считается ли нахождение Польши в составе Российской империи и Финляндии в составе Российской империи как польская или финская государственность?
Я считаю, что, естественно, нет. Это все равно, что считается ли вхождение Республики Татарстан в состав Российской Федерации государственностью Республики Татарстан или любого другого субъекта Российской Федерации, ну, к примеру.
Мне кажется, что, конечно, тут наш уважаемый слушатель хотел бы выдать желаемое за действительно. Полякам, финнам давали отдельные права.
Никакой государственности. Отдельные права были. Но отдельные права были в разные моменты истории у разных народов на разных территориях. Это не является признаком государственности. Государство – иные признаки.
У Ленина и у Сталина есть хорошие статьи по поводу того, что государственность, но мы сейчас не будем так далеко уходить. У нас есть еще телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Ну, конечно, поляки – это наши славяне. И не только поляки, и сербы, и чехи, и словаки. Вот, и прибалты, тем более рюрики, откуда вышли. Надо знать историю просто свою, ребята. И кто создал... в X веке, в XI Польшу, Мешко I, Мешко II. И, кстати, с нашими князьями они прекрасно уживались. Все было очень хорошо. Но помните,
что кто я такие католики? Хотел бы попросить вас сформулировать вопрос. А, уже вы... Полин, тогда вот...
Ну, я не знаю, как это комментировать.
Ну, понять и простить, как говорится, да?
Наверное,
у нас
да.
есть еще один звонок. Я бы попросил, глядя на истекающее время нашей программы, так лаконично задать вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня короткий вопрос. Как вы оцениваете объективность и правдивость событий, о которых вы рассказываете, освещаются сейчас в современных учебниках истории? Спасибо.
Очень обширный вопрос. Непонятно, о каком событии
идет давайте,
речь.
Ну, давайте сузим.
И о каких учебниках идет речь. Мы можем взять отечественную историографию официальную, можем взять историографию, которая была утверждена там, на партийных уровнях, можем взять историографию, прости господи, Акунина. О каких учебниках истории
давайте
идет речь?
Давайте возьмем сегодняшние наши учебники истории, освободительный поход Красной армии, 1939 год, и какой либерально-западный взгляд на это?
Либерально-западный взгляд заключается в том, что не придается, как мне представляется, не придается достаточного значения этому событию, потому что именно это событие напрочь отвергает все тезисы вражеской пропаганды касательно тождественности режима Сталина и Гитлера. Вот и все. Потому что это отвергает все. Если бы немножко более подробно был рассмотрен этот вопрос касательно того, что происходило хотя бы в рамках 1939 года, даже можно не уходить там, в 1934, и какая страна была первой, которая с Гитлером подписала интересные документы, даже можем не уходить туда. Хотя бы 1939 год рассмотреть, посмотреть, на протяжении, что происходило на протяжении 1939 года, сколько Советский Союз пытался заключить союзнические соглашения с Польшей, как союзников по бывшей Антанте к этому пытался сподвичь.
Знаете что? Ну,
и так далее.
Полина, коротко скажите, вот наши современные учебники истории вы оцениваете адекватно, правдиво рассказывают историю вот, осени, лета 1939 года?
Правдиво, но не объемно.
Нужно больше.
Нужно больше.
Ну, наверное, учебники все-таки ограничены каким-то объемом. Вы знаете, в этой связи у меня сразу родился вопрос, слушая то, что вы сейчас сказали. Была такая, да, наверное, есть где-то, я бы даже не сказал либеральная точка зрения, а такая точка зрения, знаете, вот а почему вот Сталин вот вместе с поляками не защищался от Гитлера? Вот надо было Красную армию вводить на территорию польского государства и бить там немецких фашистов. Вот с такой точкой зрения я сталкивался. Она меня немножко обескураживает, да? Но мне хотелось бы попросить вас дать отлуп этой точки зрения.
Ну, когда опять-таки, были множественные попытки заключить союзнические соглашения различные, в том числе о даче гарантий взаимных безопасности, в том числе путем прохода через территорию для отражения агрессии, в том числе поставки оружия и так далее. Когда это все было отвергнуто, Советский Союз, конечно, большой и мощный, но у подбрюшья, когда у твоего подбрюшья такая агрессивная военная машина в виде того же Гитлера, который абсолютно наплевал благодаря своим, как я считаю, кураторам за океаном и за Ла-Маншем, в том числе на Версальско-Вашингтонскую систему, замечательно вырос, построил великолепные самолеты, кучу нефтеперерабатывающих заводов, танков и так далее. Это реально серьезная военная мощь. Когда у тебя под брюхом такое происходит, но ты физически хотя бы отодвинь подальше свою границу.
Ну, в этом очень, очень много логики. Я бы только добавил, что очень сложно защищать Польшу, если Польша этому сопротивляется.
И Польша этому сопротивлялась до последнего. Предлагают помощь. Давайте дадим вам оружие. Давайте дадим вам гарантии безопасности. Вы только нам разрешите вас защитить, пожалуйста.
Разрешите зайти на вашу территорию.
Просто разрешите зайти на вашу территорию. Нет. Мы этого не хотим, потому что они хотели до последнего договориться с Рейхом, и они свято в это верили.
Ну, поэтому Красная Армия зашла на эту территорию после того, как польское государство фактически прекратило свое существование. Ну, у нас еще звонки есть? Да. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Олег. Скажите, если не ошибаюсь, сегодня 18 сентября, ровно 85 лет, как советская армия освободила Вильно. И вот в связи с этим, у Польши есть территориальные претензии к Литве, взаимные территориальные претензии Польши и Украины. Ну, все это сдерживается, я так понимаю, их западными хозяевами. И пока, так сказать, не выплескивается так бурно наружу в какие-то военные разборки между ними. Спасибо.
Великолепнейший вопрос. И я неоднократно поднимала эту тему, что для того, чтобы немножко усмирить пыл лесных братьев и соседствующих государств, в том числе то, что сегодня считает себя страной под названием Украина, нужно задать несколько неудобных вопросов. Откуда вот эта территория? Откуда вот эта территория? Кстати, когда говорят про границы 91-го года, они немножко изменились не в пользу Украины. Там несколько частей было передано той же Молдове.
Товарищи литовцы, откуда у вас Вильнюс?
И откуда у вас Вильнюс, товарищи литовцы, между прочим? Чей это все-таки город?
Вот тут литовцы, я боюсь, отвечать на этот вопрос не будут. Ну, конечно, есть все эти территориальные споры. Я хочу напомнить, что была литовско-польская, но очень короткая война. Это вот сразу после крушения. Вот,
кстати, как Пилсудский заходил в Вильно, это отдельная прекрасная история.
Все эти исторические...
Без опознавательных знаков.
Ну, да, да. Но все эти исторические мифы, они никуда не деваются. Все эти желания перекроить территории, конечно, сегодня это вот там есть определенный гегемон, который не дает всему этому делу развиваться. Но кто знает, что будет завтра. Есть вопрос от нашего слушателя. Он спрашивает, как вы охарактеризуете, Полина, отношения между социалистической Польшей и Советским Союзом? Ну, мы примерно говорили об этом. Если хотите, можно что-то добавить. И покаялись ли поляки за операцию «Дунай» перед чехами или скидывают всю вину на русских? Ну, речь идет о событиях 1968 года в Чехословакии, куда, я напомню, не только советская армия вошла, но еще немцы и поляки.
Ну, поскольку на тот момент Польша открыто себя позиционировала, скажем так, прокси Советского Союза, но она финансировалась из Советского Союза, она защищалась Советским Союзом, она получала технологии от Советского Союза, деньги от Советского Союза и прочие привилегии, конечно, отношения номинально были хорошими. И достаточно посмотреть, кстати, уважаемые слушатели и зрители, обратить внимание, какие плакаты рисовали поляки социалистического толка после Второй мировой войны. Это великолепно. НАТО создано, чтобы уничтожить землю, НАТО угроза всему миру и так далее. Ну,
такие польские украинцы.
Ну, как? Да, это великолепные вещи просто, ну, для понимания. А ответственность за события 68-го года, конечно, всегда будет скидываться на русских. Никаких сомнений.
То есть они забыли об этом?
Конечно.
Поляки.
Но у них очень короткая память, как показывает практика. Весьма короткая.
Ну, судя по тому, что они забыли три раздела Польши и вновь ссорятся с Россией, то, к сожалению,
не согласна с количеством, но все разделы они забыли, да.
Надо будет отдельную программу сделать, назвать ее «Количество разделов Польши». Ну, собственно говоря, история, она упрямая вещь, и те разделы Польши, которые сделала Екатерина II, они происходили именно из-за того, что извне вызывали польские восстания. В конце концов, Польша как государство была ликвидирована для того, чтобы вот этот очаг постоянной проблемы ликвидировать. Просто, дорогие друзья, можете посмотреть такой термин «польская варшавская заутренняя». Это самый конец XVIII века, когда поляки устроили восстание в Варшаве и просто резали русских на улицах. Просто почитайте, как это было, как потом Россия на это реагировала. На мой взгляд, очень-очень мягко. Потом Варшаву, а вернее ее пригород под названием Прага, я уж не знаю, почему они так города называют, да, может быть, за это надо перед чехами извиняться, полякам, да, потому что пригород Варшавы называется Прага. Вот эту Прагу штурмом взяли войска и командовал Александр Васильевич Суворов этим штурмом, за что его поляки очень сильно не любят. Так что у нас даже исторические герои, как бы, мягко говоря, разные. Но давайте еще примем один звонок. Я думаю, что мы вполне себе это можем позволить. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый день.
Добрый вечер.
Алло. Да, слушаем вас. Вы в эфире.
Вы знаете, когда в 1954 году культ личности Сталина, а Андропов был в Венгрии тогда, а Имре Надь, премьер-министр, сказал, зачем вы разрушили Советский Союз Сталина? Потом пойдет Варшавский договор и развалится Советский Союз. Потом Андропов расстрелял Имре Надя.
Я попрошу вас все-таки сформулировать вопрос, если можно. Вопрос, будьте добры, вопрос.
Вопрос какой? Потому что мы, Советский Союз, разрушили весь Варшавский договор. Сталин хотел создать Союз Советский...
Будем считать, что вы его задали. Итак, можем ли мы считать, что Советский Союз разрушил Варшавский договор?
Вы знаете, он изначально, как мне представляется, несколько неправильно был построен. Потому что НАТО, а мы именно в ответ на создание НАТО создали Варшавский договор, не наоборот. И об этом надо помнить и четко понимать это. Потому что НАТО существует только потому, что существует Россия. Варшавского договора уже нет, соответственно.
Полин, у нас 2,5 минуты до конца.
В итоге мы платили участникам Варшавского договора, чтобы они там были. В то время как участники НАТО платили американцам за участие в НАТО. И вот это концептуально был неправильный подход, я считаю.
Ну, мы, дорогие друзья, сегодня прошлись по сложному пути русско-польских взаимоотношений. И, знаете, мне кажется, вот название военного блока, который уничтожил Горбачев, Варшавский договор, он во многом говорит, потому что блок был создан в Варшаве. Это уважение, которое Советский Союз, русский народ, его лидеры проявили к народу польскому. А где был подписан договор НАТО? Договор НАТО был подписан в Вашингтоне. Здесь совершенно иная картина, да, то есть я главный, вы все остальные сателлиты, прилетайте туда, там мы подпишем все, как оно должно быть. Поэтому мы всегда старались с Польшей дружить, готовы были помогать ей территориями, как это делал Сталин, готовы были помогать масло. Я помню свое детство, наверное, это год 80-й, когда бабушка пошла стоять в очереди за маслом, был такой период. И на вопрос, где масло, сказали, что оно в Польше. Я не знаю, почему поляков нужно было так подмасливать, но вот это у меня детское воспоминание
осталось. А может быть, в этом и проблема? Может быть, надо действовать иначе?
Пожестче.
По-другому, да?
Ну, вот видите, у нас в программе рождаются разные точки зрения, но российско-польские отношения, наверное, еще лучший их период, он в будущем. И в этом смысле, несмотря на то, что ваш телеграм-канал, Полин, называется «Оптимистка в штатском», наверное, большим оптимистом в этом смысле выгляжу я. Ну, дорогие друзья, я думаю, что вы сегодня не успели задать все вопросы Полине. Полина, ну, буквально вам там 30 секунд для финального выступления.
Главное, чтобы все были живы, чтобы все были здоровы. И главное для нас, чтобы Россия процветала. Ну, а все остальное приложится. А те, кто захотят к нам присоединиться в этом процветании, Это будет их правильный выбор. Ну, даже если это будет Польша.
Я абсолютно согласен с Полиной Реутовой. Процветание России – это лучший способ усилить польско-российскую дружбу с процветающей страной. Особенно страны независимые всегда будут с удовольствием общаться. На этом наша программа «Наследие» заканчивается, дорогие друзья. Мы с вами встретимся через неделю. Неделя пролетит незаметно. Так что до новых встреч и до свидания.